За кое се бода? За сладко. Сосредоточьте на дыхании внутри. Просто наблюдайте свое дыхание. Дыхание свободное. Расслабьте лицо. Делаем глубокий вдох и произносим мантру Аум. Во-первых, в двух словах повторить, о чем мы говорили вчера, а во-вторых, добавить какие-то фундаментальные вещи, которые нам понадобятся для более глубокого понимания этого материала. Я говорил вчера, что карма в целом стабильна. Карма обеспечивает определенную стабильность человеческой жизни, и поэтому ее трудно поменять. Мобилен ум. И изменение кармы начинается с изменения нашего ума, с изменения алгоритмов, которые заложены в нашем уме, с изменения определенных трафаретов. И, соответственно, в общем случае механизм, в самом общем случае, механизм замены кармы называется яги. И вчера я пытался рассказывать о разных видах яги вкратце. И в частности рассказал то, что обычно подразумевается под этим огненным жертвоприношением, как символ. Но в сущности это символ, и мы должны понимать, что каждое наше дыхание должно стать жертвоприношением. Совершенством яги является определенное состояние ума, когда человек отдает себя, когда человек воспринимает себя по-другому, когда человек по-другому располагает себя в этом мире и во Вселенной. Соответственно, в этом символе огненного жертвоприношения главную роль играет возливание топленого масла. Иногда люди глупые, не понимающие ведической культуры, смеются над индуизмом и говорят, там коровам поклоняются. Как по-вашему, почему в индуизме поклоняются корове? Прежде всего, потому что корова абсолютно бескорыстна. Коровы бескорыстные и независтливы. Я недавно кормил коров. Кстати говоря, один из ритуалов. Если вы хотите улучшить свою судьбу, придите, покормите коров свежей травой. И я видел, как был большой стадо коров, и они все подбежали, потому что травы не было. Это в Индии было, у меня был свежий хоп травы. Они толкались, конечно, но при этом никто друг друга не... рогами не отгонял. у коров нет зависти. Одновременно с этим я кормил обезьян. Там же в Индии, они там в Индии. Самая сильная обезьяна отгоняет всех остальных, потом ест все сама. Коровы все вместе толпятся своими добрыми мордами, тычутся. И каждый из чего-то достается. Корова — определенное живое существо, которое бескорыстно подпирает свои. А, может быть, вам неизвестно, что корова на самом деле дает больше молока, чем нужно человеку. Если человек не берет у коровы молоко, корова страдает. Корова хочет отдать. И, соответственно, именно это сделало это животное священным для людей ведической культуры. И, соответственно, в результате этого из коровы получается топленое масло, которое является самым ценным продуктом. И в каком-то смысле топленое масло – это квинтэссенция бескорыстия. Молоко появляется в результате бескорыстия. Избыток молока – это результат определенного настроя. А масло – это квинтэссенция молока. Иначе говоря, наше изначальное бескорыстие или настроенное бескорыстие, когда оно достигает сконцентрированной формы, оно символически изображается этим топленым маслом. И эта концентрированная форма называется божественной любовью, бескорыстной любовью. И главное, о чем мы должны помнить, то что, чтобы достичь этой ступени, нужно трудиться. Иногда мы очень дешево употребляем это слово «любовь». В принципе, мы должны привыкнуть к этому. Поэтому нужно его употреблять. Нужно говорить «садимся с любовью». Хорошая формула. Но в то же самое время нужно понимать, что по-настоящему божественная любовь – это результат труда. И различные ведические тексты объясняют, как нужно трудиться. И сегодня мы с вами будем начинать с простых вещей. Постепенно мы дойдем до очень возвышенных вещей. Я говорил, что Кришна дает определенный арсенал яги. И он не говорит, одна лучше другой. Потом позже он скажет, что есть одна яга, которая самая лучшая. Пока он не будет открывать этот секрет. Но вначале он говорит, что разные люди приносят в жертву разные вещи. Начинают с разного свой духовный путь, свои духовные поиски. Начинают делать что-то в этом духе жертвоприношения. Он рассказывает много-много разных типов. Теперь мой вопрос к вам. Почему есть много типов жертвоприношений? Почему нельзя ограничиться одним? Нельзя сказать, это самое лучшее, давайте начинать с этого. Почему нельзя дать какие-то, скажем так, универсальные формулы для всех? Почему нужно говорить о таком большом количестве разных вещей? Мы будем говорить даже о разных вещах. Почему?
Разные условия жизни.
Разные условия жизни. Правильно. Все. Желания разные. Разные пути. А почему разные пути?
Разные, да.
Потому что разные души.
В конечном счете мы говорили с вами, что проблема, с которой мы встречаемся с вами, и которая, собственно, является главным препятствием на нашем духовном пути, обретение этого состояния любви — это наша привязанность. Или разные формы отождествления. И жертвоприношение — это что такое? Павление привязанности.
Да,
яги. Противоположность ее является привязанность. Поэтому, в зависимости от того, к чему я привязан, жертвоприношение может иметь разные формы. В конце концов, я должен пожертвовать что-то, к чему я привязан. Потому что если я жертвую чего-то, к чему я не привязан, в этом мало смысла. И, соответственно, для... Слово «я» в санскрите есть некое загадочное или очень многозначное слово «атма». «Атма» буквально значит «я». То самое в нас, что говорит «я». Но в зависимости от того, какая у нас концепция или какие у нас представления об этом «я», «атма» может переводиться в зависимости от контекста, как что?
Душа.
«Атма» — душа, да. Но «атма» не только душа. «Атма» — также тело, «атма» — также ум, «атма» может быть интеллектом. В зависимости от того, с чем я себя отождествляю. Как в Ведах говорится, в Упанишадах говорится, я есть пища. Пища я пища. Так, почему я пища? Я тело. Потому что я пища. Человек есть то, что он ест. И если человек отождествляет себя целиком с грубым материальным телом, со своей плотью, со своим мясом, как есть знаменитая сейчас в России рок-группа. У них есть песня замечательная. «Я мясо, я мясо, я мясо». И они мясо. Трудно что-то возразить против этого. В зависимости от того, с чем человек себя отождествляет, этим он и будет. Соответствующим образом он будет жить. И жертвоприношение учит постепенно человека повышать уровень своего отождествления до тех пор, пока в конце концов человек не избавится от всех материальных привязанностей и не осознает себя душой, не поймет свою вечную духовную природу. Я говорил вчера, что человек, который совершает ягью в разных ее видах, в разных формах, получает три результата. Давайте вспомним, какие же три результата. Очищение. Второй результат на санскрите называется ягьяшиштамрита. Это значит в сущности, что человек становится счастливым. Человек уже здесь, в результате того, что он делает какую-то ягью, какое-то жертвоприношение, что-то, что очищает его природу, обретает счастье или получает нечто ощутимое в этом мире. Он получает какие-то материальные блага в результате того, что он жертвует. Он получает духовные блага. И главное, что он получает, это ощущение счастья, умиротворенности. Человек может иметь все, и при этом быть абсолютно неудовлетворенным. Богатство человека чем определяется?
Ощущением
счастья. Не тем, сколько у него есть. Человеку может быть очень много всего, при этом придешь к нему, видишь, бедный человек, нищий человек. Потому что ему хочется больше, 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 больше. Одного знаменитого миллиардера американского, перед смертью его, 80 лет спросили, чего он хочет. Он сказал, я хочу больше денег. Он самый богатый человек в мире. Его лозунг был больше, 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 больше. У людей может быть все, и при этом они бывают неудовлетворенными. И Кришна говорит, что человек, который совершает ягью, в награду за свое жертвоприношение получает самое большое богатство. Он получает умиротворенность, удовлетворенность. Он становится счастливым. Это второй результат ягьи. Третий результат ягьи. Янти Брама Санатана. Человек оказывается в вечной духовной атмосфере. Он получает награду духовное благо или духовное сердце. Теперь Кришна в Бхагавад-гите объясняет все это, ставит одно условие. Он говорит, что все это приходит к какому человеку, как по-вашему?
Искреннему.
К искреннему? Хорошо.
К
такому человеку, который знает смысл яги, который понимает, что он делает. Потому что яги можно совершать на разных, скажем так, уровнях сознания. Я говорил, что есть в сущности три уровня восприятия действительности, три уровня сознания. Как они называются? Кто помнит? Грубый уровень. Авибаутика. На санскрите земля называется баума. Баутика значит земляной, грубый. Еще какой следующий уровень?
Энергетический.
Энергетический уровень, да. Как он называется?
Архидайвика.
От слова дева или дайва. Дайва значит, дева значит боги, тонкие энергии, действующие в этом мире. И, наконец, третий уровень. Как он называется? Адьятмик. Это три уровня, которые описывают реальность во всей ее полноте. И человек, который совершает жертвоприношение, должен очень хорошо знать все три уровня этой яги. Он должен очень хорошо понимать, что происходит на всех трех уровнях, чтобы получить полное благо. Иначе я могу получить часть блага. В любом случае, любая яги приносит благо. Но если я не знаю целиком всего этого, всей этой системы, то я получу только часть блага. Поэтому Кришна говорит, что тот, кто знает, как следует смысл жертвоприношений, то есть знает всю эту систему, он очень хорошо получает результаты этого и получает все полностью. И этот последний духовный результат. Давайте немножко еще одну минутку задержимся на этой схеме. Что мы видим перед собой? Мы видим перед собой некую грубую реальность. Мы ее можем воспринимать своими чувствами, глазами. Так? Теперь на более тонком уровне, за всей этой грубой реальностью, что происходит? Движение энергии. Как наше тело, оно грубое. Но в конце концов в ней движется тонкая энергия. И говорится, что эта тонкая энергия связана с тонкими энергиями Вселенной. Так, наше тело представляет собой микрокосмос. И микрокосмос построен по образу и подобию макрокосмоса. В макрокосмосе действуют те же самые энергии. Эти энергии называются девами или богами, управляющими различными силами энергии. И на уровне вселенского тела, всей вселенной, действуют эти силы или энергии с их разнообразием. На уровне нашего тела они также действуют внутри. Но в конце концов, что такое духовный уровень? Потому что в конце концов нас интересует третий, самый высокий уровень. Что такое духовный уровень? Мы видим грубую энергию или материю. Мы видим более тонкую энергию, стоящую за всем этим. Или ощущаем, чувствуем, как она движется. Иногда ощущаем, иногда нет. Для этого нужно более тонкое восприятие. Что такое духовный уровень? В чем заключается духовное понимание? В конце концов, духовное понимание заключается в том, что есть некая единая сила, стоящая за всем разнообразием, которое мы видим. Условно, материальное многообразие можно изобразить в виде пирамиды или треугольника. Так, есть множество уровней реальности. Но в конце концов, понимание духовное означает что? Ну да, все от Бога. духовное понимание означает, что есть единый источник всего. Что есть источник всего сущего, есть некая сила, из которой все произошло. Эта сила может быть только одно. Энергии много, материальных проявлений очень много. Но сила, стоящая за всем этим, может быть только одна. Источник может быть только один. Разные люди называют этот источник по-разному, в зависимости, опять же, от моего понимания, от моих концепций. Я могу придерживаться более материалистического взгляда на вещи, и тогда я буду говорить, что есть некий единый источник. Я буду признавать существование единого источника. Более духовный взгляд, в конце концов, будет утверждать, что у этого источника есть черты личности. Потому что иначе откуда бы мы взялись? Откуда у нас бы взялась наша личностная природа? И тогда появляется концепция Бога. Сейчас люди боятся слова Бога. И не зря боятся, потому что именем Бога в этом мире творятся ужасные вещи. Но в сущности понятие Бога – это понятие, как определяется Бог в ведических писаниях, это причина всех причин. У всего того, что мы видим, есть какая-то причина. Правильно? Но есть причина, у которой нет причин. И которая, в свою очередь, является причиной всего того, что мы видим. Это сарва-карана-каранам, причина всех причин, карана-каранам. Высшая причина, которая является изначальной причиной или изначальным импульсом, она может быть только одна. Может быть много богов. Бог только один, по определению. Сарва-карана-каранам, причина всех причин может быть только одна. Иначе бы плохо нам с ним пришлось, потому что эти два бога с собой спорили по главу. И естественно, что это всего лишь навсего тоже неполное описание реальности, потому что говорится, что материальное многообразие, которое мы видим, в свою очередь является отражением духовного многообразия. Есть некая точка, из которой исходит материальное многообразие. Но эта точка, в свою очередь, или это многообразие, в свою очередь, является отражением духовного многообразия. И разница между духовным пониманием и материальным какая? Не совсем. Все истина. И это истина, и это истина. Только это истина относительная, это истина абсолютная. Почему я сейчас все это объясняю? Я уже вижу, у некоторых глаза открываются поволокой. Что, в принципе, естественно, после завтрака плотного. Но все это нужно понимать для того, чтобы в конце концов правильно совершать жертвоприношение. Для того, чтобы в конце концов правильно понимать то, что мы делаем, и получить максимальное благо от того, что мы делаем. В чем разница между тем и другим? Между духовной сферой. Как я здесь сказал, что результатом правильно совершенного жертвоприношения является в сущности переход человека из этой сферы бытия в эту сферу бытия. Из материальной сферы бытия в духовную сферу бытия. В чем отличие одного от другого?
Учение это.
Материальное время, да, это одно из проявлений. Тут есть материальное время, которое состоит в основном из прошлого и будущего, а тут настоящее, но об этом мы позже поговорим. Но все-таки в чем разница? Здесь сохраняется единство, и это абсолютный мир. Который, точка отсчета единая, центр един. Здесь относительный мир. И относительный мир, в чем относительность этого мира? Временность. И тут много точек отсчета. Что является точкой отсчета для нас? Я люблю. Кто является центром нашей Вселенной, в которой мы находимся? Я сам. Я пупок Вселенной. Весь мир человек пытается, то есть этот мир, он состоит из множества центров. И в результате того, что тут каждый пытается в заставить Вселенную вертеться вокруг него и делать себя центром Вселенной. Что происходит, когда много центров?
Хаос.
Хаос. Волнение, беспокойство, тревоги. То есть это относительный мир, относительный мир. В относительном мире мы все мерим собой. Мы, будучи относительными, мы пытаемся измерить этот мир собой. Так, английская мера длины называется фут. Фут буквально значит стопа. Один царь, английский король, в какой-то момент решил, что отныне все будут мерить моей стопой. Какая она, все остальные будут мерить эти. Точно так же мы в этом мире пытаемся все мерить собой. И поэтому появляется относительный мир, в котором мы живем. Духовный мир или духовное существование – это признание того, что есть некая абсолютная реальность, абсолютный центр, и признание нашего положения относительно этого абсолютного центра. И, собственно, смысл жертвоприношения заключается в том, чтобы человек пожертвовал своим ложным «я», то есть ложным представлением о том, что я нахожусь в центре. Теперь, пока не поздно, можно еще уйти отсюда. Потому что нам трудно расставаться с этим представлением о том, что я должен быть в центре. Но, с другой стороны, разумный человек понимает, что в результате такого представления возникают проблемы. Проблемы для меня и проблемы для всего мира. И духовное понимание – это, в сущности, понимание единой природы или единого центра. И приведение себя в гармонию с этим единым центром. И дальше еще последнее изведение, что мне хотелось сказать, это понятие гармонии. Потому что это непосредственно имеет отношение к пранаяме. Гармония на санскрите называется рита. Есть однофамильцы? Тезки есть. На самом деле слово Рита или имя Рита происходит от этого. Рита значит буквально вселенский закон. Какое русское слово, или не только русское, а английское тоже, происходит от этого слова «ритм»? Ритм. Ритм и ритуал, правильно? Ритм и ритуал. Они очень тесно связаны друг с другом, потому что и то, и другое – это наш способ прийти в гармонию. Говорится, что вселенский закон по-другому можно воспринимать как некий ритм, в котором бьется Вселенная. У Вселенной есть ритм, у нас есть ритм. Мы дышим с вами, мы дышим в соответствии с определенным ритмом. Сердце бьется, есть ритм. У каждого мгновения есть свой ритм. Вы заметили, когда вы утром просыпаетесь и смотрите на восходящее солнце, ритм один. Днем ритм другой. Вечером ритм третий. Все бьется в определенном ритме. И привести себя в гармонию, в сущности, означает привести себя в гармонию с этим ритмом, почувствовать этот ритм. Все проблемы человека заключаются в том, что он не в том ритме находится. Так, в ведической культуре есть понятие раги. Кто-нибудь из вас слышал о рагах? Рага – это определенный мелодический лад или определенный строй мелодический, который должен привести сознание человека в гармонию с окружающей средой. Есть рага утренняя на восходе солнца, есть рага на закате солнца, есть рага, которую нужно слушать в течение дня. Есть рага, которую нужно слушать летом, есть рага, которую нужно слушать зимой, весной, в зависимости от периода года. Эти звуки с определенным ритмом приводят человека в гармонию со всем. Когда человек находится в этом состоянии, когда разные центры, мы пытаемся вокруг себя расширить какие-то волны, волны своего влияния, эти волны сталкиваются с другими волнами, происходит столкновение этих волн, происходит беспокойство. А материальный мир, в котором мы с вами находимся. И мне вам это рассказывают. Постоянно из Израиля эти волны тоже происходят. И не только тут, везде. Повсюду в материальном мире. Но это все проявление на самом деле неправильного ритма. Человек, который приводит себя в гармонию со Вселенной, с ритмом, который его окружает, такой человек в сущности избавляется от всех своих проблем. Отражение этого беспокойства, оно переходит к нам в ум, приводит беспокойство в уме. И йога – это, по сути дела, способ привести себя в гармонию со Вселенским законом. Или почувствовать ритм этого момента. Давайте мы сейчас сделаем одно маленькое упражнение. Мне хотелось, чтобы мы с вами просто почувствовали ритм. Обычно мы находимся в очень жестком ритме. В современное время это время рока. Рок не зря является самой главной музыкальной формой в наше время. То есть ритм такой. Все давит, 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 давит. Но из-за этого, из-за того, что люди находятся в искусственном ритме, они не могут почувствовать естественного ритма. Один из очень важных уроков, который мне хотелось бы, чтобы вы унесли отсюда, то если вы хотите по-настоящему почувствовать жизнь, попытайтесь почувствовать ритм жизни. Ритм, в котором находится ваше тело, в котором находится природа. Привести себя в гармонию со всем окружающим. Иначе говоря, человеку нужно очень важно научиться замедлять ритм своей жизни. Мы сейчас находимся под очень большим прессингом, из-за этого мы бежим, 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 бежим. Непонятно куда. Целую жизнь бежим. Там к концу жизни оказывается, что это был бег на месте. У Высоцкого есть хорошая песня про бег на месте. Общепримиряющий. Бегут, 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 бегут. Они замечают, как жизнь проходит. Теперь очень важный урок, который мне хотелось бы, чтобы вы вынесли. Нам нужно иногда выходить из этого ритма, который нам навязан. Навязан этой средой. И чувствовать другой ритм. Естественный ритм настоящий, который пульсирует у нас. Сейчас единственное, что мы будем делать, это просто закроем глаза и будем спокойно наблюдать ритм своего дыхания. Попытайтесь расслабиться максимально. Попытайтесь выйти из какой-то внешней среды, в которой вы находились, и погрузиться во внутреннюю среду, просто почувствовать внутренний ритм. Можно ощутить, как бьется наше сердце, как пульсирует в нашем теле энергии. И можно попытаться слиться с этим внешним ритмом мира. Люди забывают о том, что они частицы Вселенной, что они должны перестать совершать какую-то дисгармонию в этом мире. Они не чувствуют этого внутреннего ритма. Как открыть глаза. Что мы с вами сделали? Мы с вами растянули время. Почувствовали время. Почувствовали настоящее. И в конечном счете, приведя себя в гармонию или в единый ритм со вселенским законом, означает приведение себя в гармонию с единым принципом, из которого все произошло. Проблема материального мира, многоцентричности материального мира, беспокойство на его, в том, что каждый хочет объявить себя независимым. Правильно? Основная идея материального мира – доказать свою независимость. Я независим. Женщины борются за свободу, за независимость. Страны борются друг с другом. Все борются. И никто не счастлив. Духовная практика или ягья в конце концов приводит человека к пониманию того, что он зависит. К пониманию своей зависимости. И эта зависимость – зависимость от высшей силы. Силы, породившей всю эту Вселенную, породившей нас. В конце концов приводит наш мир и в гармонию со всем этим миром. И способом приведения этого является, соответственно, ритуал. Что такое ритуал? Ритуал – это способ для человека почувствовать ритм, в соответствии с которым уже все бьется. Не пытаться навязать какой-то чужой ритм, а почувствовать этот ритм и прийти в гармонию с этим. Это несколько таких предварительных уроков, прежде чем мы начнем с вами говорить о пранаяме. Почему я начинаю с пранаямы? Почему, как по-вашему? Потому что это то, чем мы себя сейчас отождествляем. Есть система из 5 уровней отождествления. Когда вначале человек отождествляет себя с пищей или с телом, потом с праной или жизненной энергией, потом с умом, потом с ведьмой, потом в конце концов с анандой. Но я не буду сейчас об этом говорить, прочитайте об этом поговорите. Но на первом уровне, прежде чем мы будем говорить о каких-то духовных вещах, человеку нужно очень хорошо понять свое основное отождествление с телом и разобраться с этим. Мы в высшей степени зависим от дыхания. Сколько человек может прожить без еды? 30 дней, 40 дней, иногда даже больше. Есть йоги, которые живут по несколько лет без еды. Есть какой-то мальчик в Непале, который считается воплощением Будды, он уже несколько лет не ест ничего, сидит, медитирует. Так. То есть мы зависим от энергии грубой, приходящей от еды, но эта зависимость относительно меньше. Сколько человек может без воды прожить? Ну да, может быть. 3-4 дня, может быть 6 дней, я не знаю. Не пробовал никогда. Сколько человек может прожить без воздуха? Даже 5 минут не проживет. За 5 минут вас может задушить. Без воздуха, когда он ныряет, хороший ныряльщик, может быть, 2 минуты проводит без воздуха, может быть, я не знаю, 3 минуты проводит, кто-то не проводит. Ты в течение дня, кто знает, сколько мы дыхания делаем? 21 600 дыханий. На один вдох и выдох в среднем, в норме, затрачивается 4 секунды. В результате этого получается эта цифра, 21 600 дыханий. Разумеется, это зависит от того, сколько мы бегаем и как быстро мы бегаем. Человек быстро бегает или много бегает, то он делает больше дыхания. Но в йоге говорится, что предопределяется для каждого человека. Не продолжительность времени, которое он будет жить, а количество дыханий, которое ему отпущено. Поэтому те люди, которые бегают в погоне за здоровьем, они очень часто умирают во время бега. Потому что они очень быстро растрачивают отпущенные дыхания. И прана, что значит прана? Прана — это жизненное дыхание. Дыхание жизни. Аяма, из этих двух корней состоит слово пранаяма. Прана аяма. Аяма. Означает задержка или замедление. Задержка. И пранаяма — это удивительная техника, которая разработана в йоге для достижения как материальных целей, так и в конечном счете на высших этапах духовных целей. Я сейчас в своем небольшом обзоре и какой-то методике, которую я дам для развития пранаямы, буду говорить о том, какие материальные результаты человек получает в результате пранаямы. И какие духовные результаты он также может получить. Теперь, в общем, для того, чтобы достичь совершенства пранаямы, человеку нужно 3 года. Стоит мне продолжать или не стоит? Может, на этом кончим? Примерно 45 минут сейчас разговариваем. Может быть, мы сделаем перерыв, да?
Да.
Давайте сделаем перерыв, прежде чем уже мы перейдем к основной части.